Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 18 часов 5 минут, понедельник, февраль, день 18-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. 4 балла пробки в Москве. Двадцатый говорит, смотри, мы начинаем говорить, а на улице еще пока светло. Да, действительно, я обратил на это внимание, причем обратил именно вчера почему-то, что едешь, вроде бы 6 вечера, а за окном еще, ну, не сказать, что сильно светло, но пока еще не темень, еще что-то есть, еще небо цветастое такое, красивое, кстати, небо, закат. И это прекрасно, это значит, весна идет к нам, правильно? Потихонечку, полегонечку, да, сейчас будут природные качели, свойственные концу февраля, началу, да нет, всему марту и началу апреля, когда вдруг снег, а потом все растаяло, но тем не менее, уже зима, вот эта лютая, вряд ли вернется, а если и вернется, то на день-два где-нибудь, неожиданно вдруг. Так что я могу вас поздравить. Так, только давление надоело ежику. Ежику надоело давление. Сегодня суперлуние. Да, я читал по этому поводу новость. Серпуховчанин вот пишет об этом. Что мы якобы можем наблюдать суперлуние. Но если небо чистое будет, тогда будет видно. Да, правильно? А если нет, то нет. Весна близко, говорит кот. Да. Внутренний МКАД на востоке летит, правнук Фрейда пишет. Где там наши суперджеты, пишет АГ. Не суперджеты, я видел новость про МС-21. Говорят, серийный выпуск самолетов МС-21 отложили на год из-за санкций США. И вот как Чемизов объяснил, а он глава Ростеха, Соединенные Штаты прекратили поставки композитных материалов, которые используются в конструкции крыльев воздушного судна. То есть у нас не было своих композитов. Цитирую. «В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композитные материалы. Необходимые разработки российские партнеры, в частности Росатом, уже есть. Сейчас завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается». И он говорит, что, по его словам, да, первые самолеты этой модели должны были выпустить в серию в конце этого года, однако из-за санкций США сроки сдвинуты примерно на конец 20-го. Короче, мы покупали композит у американцев, теперь нужно делать самим. А поскольку нужно делать самим, сроки сдвигаются на год. Композит для ракет есть, для авиации нет, говорит Деко, вероятно. Вероятно. Ирландский лоукостер возвращает S7 суперджетов назад. Не понимаю, что значит S7? Или 7 суперджетов назад? Не понимаю, Civic 9. Я эту новость тоже слышал. Давайте я прям наберу сейчас. Ирландия. Да. По-моему, не было опровержения этой новости. Я вот хотел сразу уточнить. Не было опровержения. По-моему, опровержение же было, нет? Так, Ирландия, супер. Да что мы, кто раскладку поменял? Супер. Да что ты будешь делать-то? Супер. Вот, джет, да. Суперджет. Вот, сейчас, подождите секундочку. Ну, интернет у нас, конечно, пока не очень самый такой. Ага. Так. На момент, ирландский перевозчик отказался от использования сухой суперджет 100, якобы. Такая вот информация проходила. Франкфурт на Майне плюс 15. Сергей сообщает нам, как там с погодой в других городах и весях. Луна сейчас видна, вот и светло, пишет 30-й. То есть вы хотите сказать, это от Луны светло? Нет, я вижу закат. Я вот из окна вижу закат. Это не от Луны светло. У нас технологии производства пластика для бутылок нет, пишет Эд. То есть мы бутылки где-то везде покупаем, что ли, в каких-то других странах? Слушайте, давайте тогда попробуем концептуально и коротко. Я предполагаю, что в России, если есть необходимость что-то сделать, какие-то композитные или какие угодно материалы, их сделают. Если необходимости нет, их делать не будут, потому что купят. Потому что все можно купить. Потому что есть Китай, потому что есть США. США разрабатывает технологии, а китайцы эти технологии реализуют. Все. Есть такие две страны, США и Китай. И, в принципе, если тебе нужно что-то, то делать это дороже, чем купить. Ну, об этом нам говорили многие наши экономисты. И на этом, в принципе, была основана во многом наша экономика, насколько я знаю. Да? Ну, то есть, нам самим дороже производить, чем купить. Поэтому мы лучше продадим то, что у нас есть, а это нефть, газ, ну и прочее, а остальное купим. Но если нас прижмет и нам скажут, нет, мы вам больше такое не даем, ну то мы, в принципе, можем это сделать. Другое дело, что это будет дороже, скорее всего. Скорее всего, это будет дороже, чем если бы это, например, сделали китайцы. Или чем если бы это сделали китайцы по заказу американцев, правильно? А разве можно вернуть самолеты, Мих-Мих, говорю? Я не знаю, Мих-Мих, я не разбираюсь в этом вопросе, честно говоря, можно там или нельзя. По-моему, вся эта новость довольно темная по поводу сухой суперджет и Ирландию. Потому что там был контракт. Насколько я знаю, вот, CityJet, ирландская авиакомпания, отказалась от эксплуатации российских самолетов сухой суперджет. Так, по данным издания, упоминание российских самолетов, это ведомости, да, сообщали, о российских самолетах пропало с сайта авиакомпании. Ну, и европейская компания, ну и все, и больше ничего не говорится. Я не понимаю, о чем идет там речь конкретно. Китайцы на факт нам что поставят, пишет Георгий. Да, поэтому придется, возможно, что-то делать самим, Георгий. Просто это будет дороже, вы поняли, да? Из Венесуэлы выдворили депутатов, там назревает война. Но вы пишете с ошибкой Венесуэла 520-й, задумайтесь над этим. Мы гранулу закупали для пластика, а теперь бутылку дуем только из вторсырья, пишет Эд. Ну и ладно, и что дальше? 7373948. Мне кто-нибудь может по суперджету, по МСу объяснить? Алло, здравствуйте.
Про суперджету не могу сказать, но вот что касается для того, чтобы купить, надо сначала что-то продать.
Да.
Поэтому, если мы будем много покупать, то надо много производить, чтобы много продавать.
Ну, мы же продаем, известно что.
Ну, это мы продаем до поры до времени, потом когда-то это кончится.
Ну, естественно, кончится, да. Это невозобновляемые ресурсы. Я же говорю о сегодняшнем состоянии дел, правильно? То есть я примерно об этом, я же не про будущее, там, через 50 лет или когда-то еще. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей. Да. Вы знаете, мне кажется, вот почему нам надо своим как-то, свою нишу занять. Вот помните, вот...
Свою нишу в чем занять?
Ну... самолетостроение. Вот недавно показывали, ну, что да. Всю землю облетел там на солнечных элементах самолета. Вот скоро нефть у нас выкачит, эти алчные олигархи. Поэтому, мне кажется, тут надо вот эти технологии развивать.
Алчные олигархи выкачут нефть, поэтому это технология. А на какие деньги вы будете развивать технологии?
Ну, какие? Мы самодостаточная страна, у нас, так сказать, была политическая воля, у нас ученых достаточно.
Была политическая воля. А вы знаете, что кроме политической воли нужны деньги?
Да, у нас на голом энтузиазме в 90-м году всю науку спасли, так сказать.
Если... Спасли на голом энтузиазме в 90-м науку? А что же тогда у нас нет. Сейчас нет? Ну, слушайте, ну, вы как вы когда не позвоните, я вас просто по голосу узнаю, вы постоянно наш слушатель, я поэтому с уважением, можно я вам отвечу? Вы правда в параллельной вселенной живете? Ну, это удивительно. Значит, на голом энтузиазме в 90-е мы спасли науку. А нужна только политическая воля. Да политической воли, может быть, хоть убавляй. Иногда у нас политической воли больше даже, чем возможностей. В этом-то и дело. Политическая воля должна быть подкреплена материальной составляющей. База материальная нужна для развития любого государства, для развития любого режима, строя, всего чего угодно. Хоть коммунистического, хоть капиталистического. Если нет материальной базы, то что ты не сделаешь? Деньги нужны. Деньги. Ну, по-другому не работает. К сожалению, такая вот история произошла. Ну, вот, поэтому, когда вы говорите, на энтузиазме. Ну, что это на энтузиазме? На энтузиазме это примерно так. Так, жители России, а теперь вы на энтузиазме, без денег, без всего, начинаете делать нам какие-то потрясающие технологии. Жители России отвечают, идите, потому что мы без денег ничего делать не будем. Как это вы не будете? Вы граждане своей страны. Они говорят, да, мы граждане своей страны, но поскольку таких специалистов, как мы же обращаемся не ко всем гражданам России, вы понимаете, тот, кто колол желтые сосульки ломом в туалете зимой, он вряд ли сейчас создаст нам какие-то композитные материалы. То есть мы обращаемся к каким-то людям с мозгами, правильно? Мы говорим, делайте. Они говорят, да, ну, как бы, за деньги сделаем, без денег не будем. Они говорят, ну, денег нет, давайте энтузиазме, вот предположим. Предположим, им так говорят. Они говорят, ну, хорошо, сейчас это нам нужно здесь в Калифорнию сгонять. Сейчас мы в Калифорнию в отпуск съездим, назад вернемся и на голом энтузиазме все сделаем вам. Уезжают в Калифорнию, из этого длительного отпуска не возвращаются больше никогда. И там за деньги делают все. А на энтузиазме никто ничего не делает. Вот такая вот простая история. Поэтому энтузиазм это хорошее слово для... пропагандистского хода, когда ты на самом деле заставил людей что-то делать, а потом рассказал про их энтузиазм. Ну, то есть, допустим, я был бы правителем полновластным, и завтра мне надо было как-то что-то делать, и я понимал, что денег нет. Ну, загнал ученых в шарашки, правильно? Всех, кто, на мой взгляд, бездельничает и работает не впрок для нашей экономики, она, естественно, была бы такая, как бы вам сказать... Ну, она была бы военная, скорее всего, да? Но это ладно, неважно. Вот. Если не впрок, как по мне, я бы вас куда-нибудь обязательно там лес валить, еще что-то. Ну, то, что нужно было бы делать, я бы туда вас и послал. Естественно, за бесплатно. Потом студентов всех привлечь срочно ко всем работам, которым только можно привлечь. Сейчас у нас студенты ничего не делают. Советские студенты, как известно, на уборку картошки ездили, сажали картошку. Да не только картошку. Все время что-то заготавливали, боролись за урожай. Студенты... Ну, была такая практика. Сейчас такой практики нет, как вы понимаете. Вот, а потом бы я говорил, эй, там, например, я правитель, а у меня, например, есть Соловьев и Киселев. Я бы говорил, господин Соловьев, Киселев, а теперь расскажите, что это произошло на голом энтузиазме. Они говорят, ну, хорошо. Говорит, на голом энтузиазме, абсолютно, по собственному желанию, по многочисленным просьбам трудящихся, мы посылаем еще несколько миллионов человек убирать картошку или там еще что-нибудь делать, композитные материалы придумывать. Все на голом энтузиазм. Нашим людям деньги не нужны. Нашим людям деньги не нужны, наши люди живут ради идей. Да-да-да-да, спасибо. Все руки пожали друг друга и все. Ну, такая вот история, понимаете? Поэтому я в энтузиазм до определенной степени верю, но вы должны понять, что энтузиазм это, конечно же, плоды правильной работы пропаганды. То есть это нужно, чтобы пропаганда долго и уверенно обрабатывала мозги людей, чтобы они на голом энтузиазме что-то делали вообще, эти люди. Им нужно, опять же, что-то пообещать. Что-то может быть лучше, чем деньги. Знаешь, светлое будущее уникальное какое-то там. Цветущий сад России. Ну, что-то надо придумать, рай на земле. Ну, только через 50 лет упорного труда, а пока на голом энтузиазме, ребята. Тогда это работает, по-другому это не работает. Поэтому, ну, давайте, как бы, энтузиазм — это хорошо. Энтузиазм часто свойственен молодым людям. В студентах мы энтузиазм, если видим, мы отмечаем и говорим, что это прекрасно и замечательно, и это правильно очень в молодых людях. Но когда вы речь идете о среднего возраста мужчинах, которые кормят свои семьи, вы понимаете, что там с энтузиазмом будет совсем плохо. А в основном вот эти спецы, которые что-то могут сделать, они как раз вот уже не студенты ни разу. Им как бы нужны деньги. И они готовы, конечно, работать, но за деньги. Вот. И даже пускай это будут не самые большие деньги, но деньги, понимаете. Поэтому энтузиазм, ну это интересно, конечно, как бы классно, да. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот с вами немножко не согласен.
Конечно.
Про энтузиазм. Не потому что, конечно, а просто вот есть такой... Вот вы же поймите, денег в стране очень много, крайне много. Если у нас дороги золотые, по сути, понимаете, у нас все золотое.
Так.
Все завышено, денег очень много. На науку вполне хватает. Просто они не доходят там и расходятся по карманам. А насчет энтузиазма, вот человек звонил, что в 90-е годы науку спасли. Я лично знаю людей, вот, профессоров, академиков, да, которые реально так и было. Реально так и было. И я вам скажу, что энтузиазм такая вещь интересная, да. Вот что там срочники в Чечне там получали копейки там, а офицеры еще так же, знаете. Ну, они за какой энтузиазм там жизнь отдавали? Вы когда-нибудь задумались на эту тему? Вы очень красиво.
Это не энтузиазм. Там, ну, а это героизм.
героизм, это все параллельные вещи.
Нет, не параллельные вещи. Нет,
это
нет.
Вам так кажется.
Вы это мне не кажется. Я просто... Не-не-не-не-не-не. Вы пытаетесь со мной говорить как учитель, который мне... Я вот в пятом классе, а вы учитель. Вы мне рассказываете, что я что-то не понимаю. Я все понимаю. Я все понимаю. И я даже больше понимаю. Я, например, знаю, что я могу вас выключать и включать в нужный момент, когда мне нужно. Например. А вы этого не понимаете. Кто из нас больше понимает, скажите мне, пожалуйста. Вот. Энтузиазм. Сильное воодушевление, увлечение, душевный подъем. Вот вам определение энтузиазма. Героизм — это другое. У тебя, может быть, никакого душевного подъема нет при героизме. Но ты защищаешь своих ребят. Ты жертвуешь собой. Это героизм. Это другое. Патриотизм — это не энтузиазм. Это отдельные вещи. Это отдельное определение. И оно существует отдельно именно потому, что оно отдельное. То есть это другое понятие, и оно поэтому по-другому называется. Если бы энтузиазм и героизм были одним и тем же, не было бы либо слова героизм, либо не было бы слова энтузиазм. Понимаете, какое дело? Энтузиазм — это иное. Иное. И вы мне приведете в пример ребят героических и энтузиастов, тех самых вы мне приведете из науки. Дальше вы будете очень сильно злиться на меня и рассказывать, что я что-то не понимаю. Ну, давайте, а в процентном соотношении потом возьмите и подумайте. Представьте себе 90-е годы, представьте себе научную среду, вспомните энтузиастов, которые сохраняли науку, и вспомните всех остальных, кто науку эту не сохранял. Прикиньте процентное соотношение, все сразу поймете, отпадут всякие вопросы. И учительский тон сразу перестанет быть учительским, и вы готовы будете к диалогу, правильно? Ну, потому что если бы все люди сплошь жили энтузиазмом и были энтузиастами своего дела, духоподъемно они все время приходили бы на работу, то жили бы мы совершенно по-другому, как вы понимаете. Но многие люди приходят на работу, чтобы заработать деньги. Большинство людей приходят на работу, чтобы заработать деньги. За зарплату. Большинство людей не любят свою работу, им не нравится работать там, где они работают. Вы им скажете, так надо было вам другую работу искать. Они вам скажут, ну найди мне другую работу, если ты такой умный. Вот и все. То есть можно, конечно, поразительно вот это, жить в мире каких-то грез и странных ощущений энтузиастского толка, а можно в реальном мире жить. Я предлагаю жить в реальном мире. Потому что если бы энтузиазмом все оправдывалось, сейчас был бы великий могучий Советский Союз и распавшиеся Соединенные Штаты Америки. Вот если бы энтузиазм перекрывал все остальные надобности человеческие, то сегодня был бы Советский Союз, а Соединенных Штатов Америки не было бы. Но почему-то Соединенные Штаты Америки есть, а Советского Союза почему-то нет. Давайте зададимся вопросом, почему. Почему одна модель оказалась крепче другой модели? Почему одна модель, основанная на товарно-денежных отношениях, оказалась крепче той модели, которая была основана якобы на энтузиазме? Почему? Вот вам и ответ. Вот вам 90-е, вот вам работники науки, вот вам какие угодно люди. Вот и все. Вот вам весь энтузиазм. А героизм, он, в общем-то, чем отличается от энтузиазма? Например, тебе грозит смерть. И это уже героизм, если ты, несмотря на то, что тебе грозит смерть, что-то делаешь для своей страны, для своих людей, защищаешь их. А энтузиазм, тебе может не грозить смерть. Ты можешь просто что-то делать с энтузиазмом, строить дорогу в никуда, например. Ты можешь с энтузиазмом. Ты с энтузиазмом можешь делать, например, на автомобиль Маруся. С большим энтузиазмом ты можешь его делать. Это не героизм, ничего, это энтузиазм. Это прекрасно. Ты можешь с большим энтузиазмом делать йотафон. Ты можешь абсолютно, как энтузиаст настоящий, сделать поисковик-спутник. Кто-нибудь пользуется поисковиком «Спутник»? Большой энтузиазм. Ты можешь вообще на энтузиазме что угодно совершить. Ты на энтузиазме можешь, например, разрушить целую страну. А потом на энтузиазме создать целую страну. Но и что дальше? 7373-948, телефон прямого эфира. Вот когда у тебя есть энтузиазм и нет, что в крылья самолету вставлять, полетит ли самолет на энтузиазме? В принципе, полетит. На героизме может летать самолет. Были примеры в истории, когда героически летали самолеты. Не только в Советском Союзе это происходило, но и в капиталистических странах тоже. Вот, героически летали. Сверхзвуковые особенно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
пассажирские.
Светлана, Москва.
Да, да.
Я не знаю, что там с самолетами, но я работаю в сфере здравоохранения, и за последние 2 года доля отечественной продукции возросла, наверное, 30%.
Это прекрасно, и, конечно. Если нас заставить, мы все сделаем.
Да, 20, и, знаете, не заставить, а просто преференции государства в сторону отечественных производителей.
А откуда преференции это взялись-то?
А стали теснить импорт.
Вот когда стали теснить импорт?
Ну, буквально где-то 2 года назад, как начались всякие
санкции
против России.
Раньше, да.
Вот. А к 2020 году
будет
доля...
То есть, пока нас не заставили, мы ничего не делали?
Нет, пока нам не дали выбор. Пока нам,
какой?
Вернее...
Нет, пока у нас был выбор, мы ничего не делали. Когда у нас выбора не стало, нам пришлось что-то делать. Я об этом и говорю. Весь наш энтузиазм на этом и основан. Понимаете, да?
Ну, а как же нацпроект? Нет, я понимаю, о чем
я говорю. Я за нацпроекты, это прекрасно. Все нацпроекты, это великолепно. Спасибо большое. Но мы же должны понимать, что у нас была очень дорогая нефть в определенный момент жизни. В этот момент мы занимались чем? Мы были большими друзьями с Америкой, у нас происходила перезагрузка отношений, которая превратилась, как говорят, в перегрузку, да? А потом мы с Америкой поругались. Мы больше не друзья с Америкой на фоне Украины и прочего. Вот. И они нам начали перекрывать кислород. А мы в ответ начали перекрывать кислород некоторым другим там производителям, европейским, американцам. И Европа, кстати, нам тоже кислород перекрывает, и американцы. Вот. Когда мы друг другу перекрывали кислород, возникли вопросы: а что делать с дальше там? Почему у нас нет своего сыра? Почему у нас нет своего какого-то мяса? Почему у нас нет своих полимеров? Помните смешная фраза «просрали полимеры»? Вот вам про крылья как раз для МС-21. Просрали полимеры. Где вам полимеры все у нас? Где у нас это все? Оказалось, что это надо делать. А, так, ну ты давайте делать. Мы займемся импортозамещением. Это прекрасно, что мы занялись импортозамещением. Но вы понимаете, что послужило толчком к импортозамещению. Вы понимаете, что нас заставляет работать? Нас заставляет работать... невозможность не работать. То есть, если бы... Вот если завтра американцы условно снимают санкции, просто снимают полностью, европейцы полностью снимают санкции, мы будем что-то делать? Мы будем заниматься товарозамещением каким-то? Мы будем этим заниматься? Давайте честно, вот друг другу глядя в глаза, вот так вот скажем, будем? Будем бороться за выход на рынки? Мы скажем: ой, фух, слава богу, наконец-то снялись. Ой, ну все, можно опять ничего не делать. Можно опять расслабиться и ничего не делать. Правильно? Вот что мы скажем. Разве не так? Ну, в чем я не прав, скажите мне. Ну, почему до введения санкций американских у нас была австралийская и новозеландская говядина, а сейчас брянская? Что, раньше нельзя было сделать? Ну, нельзя было сделать это раньше? Нет! Пока известно кто, известно куда, не клюнет, ничего не произойдет. Понимаете? Ничего не произойдет. И вот когда только клюет, почему санкции? В принципе, это хорошо. Ну, это сейчас странно прозвучит, но почему санкции – это хорошо? Потому что они нас хотя бы как-то толкают к тому, что мы вообще-то должны что-то делать. Вообще-то русские должны работать. Вообще-то что-то мы должны производить. Вообще-то нужно это делать. Это правильно. Иначе мы просто не удержим ту территорию, которая у нас огромная. Иначе мы проиграем исторически. Мы вообще превратимся в ничто. Но мы ничего не делали. Очень много лет мы ничего не делали, кроме торговли газом да нефтью. Разве это не так? Я что-то неправильно сказал? Я кого-то этим оскорбил, обидел? Может быть, я что-то недоброе говорю? Я говорю, по-моему, как есть. Нет? Это неправда. Была и брянская, и воронежская говядина. Были еще до всяких санкций, но было меньше гораздо. Сейчас-то вон забиты прилавки этой самой брянской говядиной. И до, и после санкций все зависело от руководства страны. Хотели бы, сделали раньше импортозамещение, пишет Сергей. И да, и нет. И да, и нет. Как объяснить торгашу, что ему нужно заняться импортозамещением, когда торгаш прекрасно понимает, что можно купить дешевле и продать дороже. И, например, в какой-то другой стране он может это купить дешевле, чем у нас здесь, у нашего производителя. Вот идите и заставьте торгаша купить у нашего производителя. Попробуйте. У вас бы это никогда в жизни не получилось. Ну, либо это какие-то жесткие санкции в отношении бизнеса со стороны государства. А бизнес у нас и так стонет и говорит, плохо живем, плохо, вообще невозможно, нас задушили. Это правда тоже, кстати. Средний мелкий бизнес, да, им тяжеловато. Но это ладно. А здесь, ну все. Ну, здесь ситуация, при которой, извините, элитам надо денежку назад как-то свою возвращать, потому что их начинают прижимать в Британии, в Америке, еще где-то. Национализироваться приходится элитам. Как-то надо задумываться о том, что надо что-то есть нам, а не только ножки Буша. Мы попали в такую ситуацию, как 30 новости. В 18.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну, поговорили мы по поводу наших самолетов, и вот серийный выпуск самолетов МС-21 отложили на год из-за санкций США, потому что у нас нет композитных материалов нужных, и мы их теперь будем сами разрабатывать. До этого мы брали эти композитные материалы в других странах, в США. Салон президентского лимузина «Кортеж» показали на видео. Автомобиль был представлен на выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби. На кадрах видно, что изнутри лимузин отделан кожей и деревом, а вместо задних боковых стекол установлены экраны, на которых выводится изображение с наружных видеокамер. Ну и так далее. Интересно другое. По-моему, если я не ошибаюсь, там что-то по-серьезному саудиты решили вложиться. Вот, компания Tawazun какая-то. Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов станет обладателем 36% бумаг ООО «Аурус». При этом «Солер» снизит свою долю до 0,5%. Соглашение о продаже было подписано в рамках международной выставки вот этой IDEX, говорится в сообщении Минпромторга, который цитирует РБК. В документе отмечается, что «Солер» станет индустриальным партнером проекта, поскольку автомобиль класса «Люкс» будет производиться на мощностях этого автозавода в особой экономической зоне Алабуга. При этом арабский фонд вложит в производство 110 миллионов евро в ближайшие 3 года и станет генеральным дистрибьютором в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Ну, то есть, по-серьезному вкладываются арабы, не саудиты, арабы. Ну, в смысле, ну, вы поняли, не Саудовская Аравия, а Арабские Эмираты. Вкладываются в «Аурус». Хотят на этом и зарабатывать. Подросток наспор ударил полицейского в Москве. Да, я видел этот миг. Дал пинка под зад. Пыром по копчику. Может быть, чуть позже обсудим, да? У нас, так, салон из кожи молодых ФСОшников, говорит Мышел. Да, юмор оценил. Ну что, я не знаю, я этот «Аурус», честно говоря, ну, видел на каких-то фотографиях еще где-то и на видеозаписях, вживую еще пока не видел. А вот только «Солерс» — это «Форд», пишет Максим. Ну, «Форд» и «Форд», и что, и замечательно. 0,5%, Максим. Вот. Таков процентах. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да.
Тема в отношении пластика и композитных материалов.
Да, я-то думал, что все-таки уже «Аурус», извините. «Аурус», знаете такой «Аурус»?
Знаю машину, да, такое видел.
Ну вот, сейчас о нем и говорим. Как-то вы припозднились немножко. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер. Александр, Москва.
Да, Александр.
Я хотел поделиться опытом импортозамещения. Я думаю, это «Аурус» тоже может иметь отношение.
Какой же?
Вот лично наблюдал картину, когда производитель российских серверов очень долго бился, не мог победить такую проблему, что при загрузке почему-то возникала надпись «Юлит Пакард». Вот. Второй опыт есть. Это есть реестр программного обеспечения российского, который для госорганов подходит. Так вот, там тоже лично знаю, есть программы, это какие-то стартапы европейские, переведенные на русский язык.
Я понял, надо воровать. Тоже. Я тоже за это. Я всегда был за промышленный шпионаж, воровство в особо крупных размерах у других стран. Просто должно работать по-настоящему, разведсообщество. Вот этим оно и должно заниматься.
Ну, к сожалению, это деньги выливаются в трубу. По большому счету, это дороже, оказывается, чем купить там тот же
Паккард. Но зато вроде как независимые.
Ну, в том-то и дело, что независимо это только на бумаге. А если там, допустим, Хьюлетт-Паккард прошил какую-то лазейку для себя...
Ну, понятно, но давайте так. Это вы про программы, а я вот про машины. Я считаю, что воровать надо машины, просто их разбирать до винтика и собирать. И говорить, что это «Лада», и не париться.
Китайцы тоже воруют, но почему-то у них все это не очень пока получается.
Почему не очень? А ездят, все ездят сами, пользуются, получают удовольствие.
Нет, они ездят, конечно. Но я вот как-то был в салоне китайских автомобилей, нужно было убить время, зашел посмотреть. Так вот там стояли новые там какие-то внедорожники, и у них уже свисали уплотнители.
Да нет, это понятно, что это не то чтобы большой уж премиум какой-то. Но смотрите, они же как корейцы когда-то выходили на рынок. Тоже дрянь были их машины корейские. Ну, правда же, дрянь были. А сейчас, ну, сейчас все уже как бы думают, немцы или корейцы уже, по-моему, вот так идет разговор. Японцы
нет.
Уже...
Нет? Нет? Вот сейчас машину как раз выбираю, нет. Нет. Не думаю.
Корейцы, нет. А какую машину выбираете?
Немецкую, сделанную в Калуге, я думаю.
Я имею в виду, какой там класс?
Кроссовер.
Кроссовер? Да. Ну, нет, про кроссовером ничего не скажу, честно говоря. Ну, я понял, вам спасибо большое. Вы пока еще не верите в корейский автопром, а многие уже верят просто, я к тому. Я даже посмотрел, есть машины B-класс, да? Polo, кто там, Solaris, Rio. Крио дороже, чем Polo стоит, и дороже, чем Solaris. То есть Kia дороже продается, чем Volkswagen. Такие пироги. Хотите верьте, хотите нет. Аурус ломается так же, как Лада, пишет Эд. Эд, а Лада сейчас ломается или нет? Потому что у меня есть ощущение, что вот эта Лада ломается, это из тех времен, когда, ну, это давно уже было. А что, вот Весты, они ломучие? Мне кажется, не особо они ломучие, все эти Весты. Люди на них ездят. В Москве мало таких машин. В регион выезжаешь, есть, берут. Правда, уже они стоят себе под миллион. Я тут задумался, думаю, возьму себе Весту, Спорт какая-то такая самая заряженная есть. Такая стоит миллион. Веста Спорт стоит миллион денег. И разгоняется за 9,6 секунды до 100 км в час. Еще я, наверное, на механике, но я и хотел на механике. Но миллион я не буду отдавать за эту машину. Нет, извините, пожалуйста. С другой стороны, сегодня новость видел. Уже все самые простые машины стоят миллион. Скоро будут. То есть скоро этот порог перейдем. Машины до миллиона, их не будет вообще. В принципе даже. И все. Вчера возил японцев. Они спросили, что из машин у нас популярно. Сказал, что в комфорт-классе Камри, и ей на пятки наступает корейская Оптима. Они аж обиделись, услышав такое, пишет Роудстар. Да, Роудстар, вы молодец, что не сказали им правды, что все-таки Оптима и... Лада нормальная машина. Да и раньше была неплохой за свои деньги, пишет Артем. Да, Артем, я с вами согласен, пойдет вполне. А МСК надо АКПП, а на Весте робот, который не едет. В регионах берут ручку в бедной комплектации, говорит Деко. Я не уверен, что в МСК нужен обязательно АКПП. Что это? Я вот сейчас на механике гоняю. Я же ездил на как он называется, Volkswagen Caddy Beach, пляж. А сейчас я взял Volkswagen Caddy Max. Это фургон. То есть там отдельно кабина двухместная, и отдельно вот можно грузить холодильники, ящики и прочее. Такой кайф, слушайте. Такой кайф. Он прям белый фургон. Все, наверное, думают, что я вот что-то вожу, какую-то мебель или еще что-то. Но я обратил внимание, что Кади бензиновый намного приятнее, чем дизельный. Вот предыдущий был дизельный. Вообще не слышно, как двигатель работает. Вообще. Какая-то звукоизоляция такая ловкая очень. Мне очень понравилось. Ощущение премиальности не покидает с точки зрения звукоизоляции. Все остальное как бы простенько. А вот звукоизоляция... Я понял, что вот эти ребята, которые развозят пиццу, еще что-то, какие-то, ну вот на фургонах ездят, овощи, они поняли жизнь. Они кайфуют там, сидят в этих Кади. А мы как дураки гонимся за самыми дорогими тачками. А у них там все по люксу, понимаешь? В этих... Пора говорить Москва, сделать уже наклейки, будем узнавать друг друга в потоках, пишет Деко. О, Деко, если хотите, можете сделать, и мы раздадим. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Наконец-то я дождался вас. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир. Разрешите несколько слов о автопроме сказать.
Ну да.
Что я хочу сказать? Сейчас вот все, значит, наставили камеры, это самые гаражи и прочее, прочее. Они что, хотят наш автопром, как говорится, под корешок с, это самое, срубить, понимаете?
Нет, не понимаю, Виктор.
Ну, почему нет? Ну, понимаете, уже миллион. Но если мы получали бы, как говорится, достаточное количество денежек, тогда бы мы брали. Вот по 500 тысяч бы сделали, 3 года бы отъездили под пресс, получили компенсацию.
Есть по 500.
И новые, как говорится, купили.
Есть по 500.
Вот, ну есть,
Виктор,
есть.
Но есть,
это сами знаете, не больше... Есть. Такого не, и нету.
Да не, Веста та же самая, ее можно и за 500 взять. Я же сказал про спорт-версию, спасибо большое. Я просто хотел, я задумался. У меня же среди слушателей, Виктор, спасибо вам большое, у меня среди слушателей есть говноеды. Люди, которые выпендриваются всегда. И я задумался, ну, может быть, мне им в пику купить себе Ладу. Потому что тогда я смогу их унижать ежечасно, ежесекундно в эфире, понимаешь? Как только какой-нибудь, типа, а на чем ты едешь? А я ему на Ладе, рот закрой свой, вот так вот, было бы. Понимаете? Я начал выбирать отечественный автопром. Я выбрал, но миллион стоит. Миллион, у меня машина дешевле, чем Лада Веста Спорт. Моя машина, BMW, дешевле, чем Лада Веста Спорт. Я себе не могу так вот, это слишком дорогая машина для меня. Вот в чем дело. Понимаете, если бы я был так богат, чтобы купить Ладу Весту Спорт, я бы ее купил. Она слишком дорогая для меня. Поэтому я, наверное, возьму какую-нибудь Ешку Мерседес года 10-го, например. Старый, старый 10-летний Мерседес. И буду на нем мучиться ездить. Потому что я не так богат, чтобы купить Ладу Весту Спорт. А потом когда-нибудь, может быть, я не знаю. Я не знаю, может быть, там, руководство посмотрит на меня и скажет, ну почему Алексей вынужден покупать себе всякие старые Мерседесы, Ауди и BMW, когда он может и должен себе позволить, как талантливый молодой человек, Ладу Весту Спорт. Дадут мне побольше денег, и я тогда ее куплю. А так она слишком дорогая, понимаете? Это как недвижимость в Подмосковье. Вот все время говорят про Соловьева. Вот дом на озере Кома, дом на озере Кома. Хочу заступиться за Соловьева. Он, как нищий человек, умеет считать деньги. В Италии дешевле, чем в Подмосковье. Ну, на Кома дешевле, чем на Рублевке. Поэтому все люди, которые покупают себе недвижимость за рубежом, они это делают, Брилев, например, они это делают только потому, что они не могут себе позволить купить в Подмосковье дома. И как только они могут, смогут себе, они купят. Но они не могут себе этого позволить. Я приличные дома смотрел в Подмосковье. Знаешь, сколько стоит? Ну, 300-500 миллионов. Ну, это русских денег. От 300 до 500 миллионов такие, более-менее приличные дома. Ну, сами посчитайте, чтобы 300 миллионов-то заработать, сколько надо работать. Тяжело и долго работать. Вот Скайбеева сказали, 4 миллиона в месяц зарабатывает. Она говорит, неправда, не 4, наверное, 5. Ну, давай посчитаем, как 4. 4 в месяц. 4 миллиона умножить на 12. 48 миллионов. Значит, дальше я делаю по-простому. Господи, а зачем я это сделал? Надо по-другому сделать. Надо, смотри как, 300 миллионов, 300, разделить на 4 миллиона, и получится 75 миллионов в месяц. Не, вообще, что я считаю вообще? Я вообще ничего не понимаю. Черт, короче, даже если вы зарабатываете 4 миллиона, даже 4 миллиона в месяц, все я правильно считал, что я вот... Все, нормально, смотрите, все, нормально. Так, 4 миллиона умножить на 12. 48 миллионов в год. Значит, в 10 лет 480 миллионов. Значит, приличный дом за 10 лет заработает Скобеева себе. Правильно? 10 лет! 10 лет! Это почти вся трудовая жизнь. Ну, сколько там человек трудится? 10 лет надо работать. На приличный дом. Вот и все. Сенатор недавний жил в доме, который продают за 750 тысяч, а нет, 750 миллионов, простите, да, долларов. По телеку сказали, пишет Владимир. Ну вот как, вот скажите мне, как Алексей Гудошников заработает 759 миллионов долларов? Вот как заработать? Убить? Кого убить? Я же ведь наверняка убью кого-то не того, понимаете? И денег не заработаю, и в тюрьме буду сидеть. Нет, это все не то. Да. Угу. Ага. Да, и это без оплаты коммунальных платежей и еды, пишет Деко. Конечно, Деко. Это учитывая, что мы будем пакетик чайный заваривать 3 раза. пакетик чая один мы заварить будем 3 раза. Даже учитывая это, все равно нам очень долго работать. Наверное, не заработаем. Это я все о чем и о ком? Это я все о нас, понимаете? Об этом и говорю. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Я вот хотел напомнить, кстати, господин Бо, или Бу такой был, который возглавлял АвтоВАЗ. Вот, вот он уверял, когда...
Бу Андерсон, я что-то такое помню.
Бу Андерсон, да, Бу Андерсон, да, да, точно, точно. Вот, значит, он уверял клятвенно там, ну, включая то, что насечение руки, ноги, там, прочие конечности, что он не будет превышать вес-то 10 тысяч долларов максимальной комплектации. А недавно, когда был разговор, задали генеральному директору АвтоВАЗа, почему ж так? Он говорит, а кто вам обещал? Сказали, ну вот нам Андерсон обещал. Он говорит, ну вот у Андерсона вроде
как... Ну вот, и ищите его, сыщите. Ну да, и потом, потом он это обещал-то до санкций, правильно? Он, наверное, обещал это до падения ну, рубля относительно доллара, правильно?
Да, да.
Ну, естественно, да, естественно. Да, спасибо, спасибо большое. Так оно бы, наверное, и было бы. Так оно, наверное, и было бы. Но оно также не... Нет. Я говорю всем, кто хочет познать жизнь, не торопясь, одну книгу всего надо прочитать. Да, вы сейчас скажете, Колобок? Нет, не Колобок. Тоже, кстати, полезная книга, на всякий случай будете знать. Если место насиженное, не уходите с насиженного места, не нужно, вас съедят. Хотя бабка и дедка тоже бы его сожрали. Проблема Колобка в том, что его сожрали бы в любом случае, да? И он просто продлевал, как мог, свою жизнь. Но лиса оказалась хитрее, конечно, чем Колобок. Тупой сгусток теста, печеный. Короче, с бабушкиных сусеков, или как это называется, сусек, где она там мела. К чему я это все вам рассказывал? А, единственная книга, которую нужно прочитать, «Государь» Макиавелли. Все. Больше можете ничего не читать. Хотите разобраться в политике? Не в дрязгах политических, не в подковерной борьбе, а в действительно управлении, так скажем, людьми и взаимоотношении государь-народ. Все. Государь Макиавелли. Ничего не поменялось. Ничего не поменял. И, внимание, самое главное, не поменяется. Никогда. Это не поменяется. Пока машины нас не убьют. Как только нас убьют машины, можно будет выбросить книгу «Государь Макиавелли». До этого момента выкидывать эту книгу нельзя. Запрещается. Потому что она единственная, ну, правильная. «Женись на Скобеевой, пусть тебе на дом работает», пишет Артем. Артем, у нее есть муж, во-первых. Вот, все, точка. У нее есть муж, во-первых. Да, что тут продолжать, Артем? Я не рушу семьи, поймите правильно. На чужом горе своего счастья не построишь. Это вам не пустые слова, это статус ВКонтакте. Так, я 2 года на Южную Корею работаю, чтобы купить долбанную квартиру... В Южной Корее работаю, чтобы долбанную квартиру во Владивостоке, а вы про 300 миллионов, пишет Cartoon Head. Я 2 года в Южной Корее работаю. Мучается человек. Да? Так, что еще? В ипотеку можно, пишет 75-й. Да. Я ипотек не беру. Все, пошли дальше. Честно, надоело. Надоело уже про деньги. Вы все равно меня не слушаете. СД говорит, слабак, а отбить у мужа. У Попова, что ли? Зачем мне кого-то у кого-то отбивать? Я не понимаю. Зачем мне кого-то у кого-то отбивать? Я сам хотел бы заработать. Ну, конечно, не получится ничего. Хотя, не, подождите, я неправильно себя настраиваю. Все получится, все я заработаю. Еще увидите расследование Навального про меня. Еще дождетесь. Еще увидите коллекцию из моих часов. Все вы. Понятно вам? Я вам обещаю, вы еще увидите мой дом на каком-нибудь озере. Ага. Обязательно добьюсь этого всего. Половина браков распадается, просто надо подождать. Законник говорит, может, поговорим про крупнейший инвестиционный фонд в России, владельца которого посадили, пишет Бирюк. Ой, такая неинтересная тема. Такая неинтересная тема. Ее изо всех сил пытаются сделать интересные журналисты. Даже туда Леонова, того самого Леонова, который выходил в открытый космос. А даже то, его присовокупили к этой теме. Почему? Потому что он член консультативного комитета, вот этот Баринг-Восток. И он сейчас за рубежом. Говорят, лечится. У него там проблемы, по-моему, с почками, если я не ошибаюсь. И вот он за границу улетел, а журналисты пишут, значит, Леонов покинул страну. Заголовки. Космонавт Леонов покинул страну в связи со скандалом. После, не в связи, а после скандала покинул страну после задержания. Типа наш космонавт Леонов смылся, чтобы его не посадили. Дед наш, наш герой, он дважды герой Советского Союза, если я не ошибаюсь, Леонов, взял и чухнул за границу, потому что ну, все, дело, конечно, темное, страшное, но труба дело вокруг этой инвестиционной компании. Да, как не стыдно тем людям, которые так про Леонова пишут, я не знаю, но они вот так пишут. Да, заработать норм в журналистике Соловьев знает как, пишет Павел. В Башне Федерации в пятницу выложили на ЦИАН в 5 пентхаус, 2,5 миллиарда, можно в ипотеку по 20 миллионов в месяц, пишет Иван. Это прекрасно. Что же героя на родине не лечит, пишет харьковчанин. Ну, не на Украину же ехать, в конце концов, харьковчанин. Тоже вы... Вот харьковчанин, ну не вам же! Вот, ну не харьковчанину пенять нам на то, что у нас кривая рожа. Харьковчанин, мы сами в курсе, у нас есть зеркала, мы знаем, что у нас кривая рожа и так далее. Но, ну, харьковчанин, имейте совесть. А что? А, все о недвижимости, перезагрузка.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов 6 минут, понедельник, февраль, день 18-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну, расскажи уже про успешный суперджет. Вся Европа отказалась, пишет Артем. Артем поздно подключился. Я уже рассказал про успешный суперджет. А Артем поздно подключился. Вероятно, он слегка отстает. Возможно, не первый год. А по поводу того, что вся Европа отказалась или там не отказалась и так далее, я слышал историю про то, как убивали советский авиапром, и как Европа и другие страны западные рассказывали о том, что у нас какие-то потрясающие слишком шумные двигатели были на самолетах, и что ими поэтому нельзя было пользоваться на пассажирских. И в итоге это привело к тому, что наши перестали выполнять эти рейсы зарубежные и закупались Боинги, Аэрбасы и прочее. То есть это такая штука, конечно, очень интересная, с одной стороны, а с другой стороны и не очень. Но она объяснимая. Да. Что там с бабушкой, которой стало плохо в автобусе, ее высадили, котяра говорит. Уж не знаю. Даренко утром рассказывал, пишет Катя. Да, про бабушку? Не знаю. Я не знаю эту историю. Я думал про самолеты. Но была такая история про наш самолет. Вот если кто-то помнит, по-моему, это как-то связано с самолетами Ил. Было. Вот их обвинили в том, наши самолеты, в том, что они слишком шумные. И поэтому им, мол, летать нельзя было. Поэтому, если Европа сегодня отказывается от суперджета, я в этом не вижу ничего такого уж сверх потрясающего, оригинального или чего-то еще. Есть рынки, за рынки будут бороться. Боинг будет бороться за рынок, Airbus будет бороться за рынок. Европейцы все прекрасно понимают. И самолеты у них действительно неплохие. Вот. Наши в этом плане только развиваются, к сожалению, потому что в определенный момент наши гражданские, наши самолеты, они как-то их вообще не стало. И понятно, что сложно там конкурировать на этом поле. И понятно, что придется нам туго, да? Надо бы транзит ограничить Европе, пишет Максим. Так, а Мексика почему до этого отказалась? Тоже убили, пишет Артем. Отказалась и отказалась. Артем, вы как баба какая-то, чего вы такой истеричный? Мексика отказалась. Дальше что? Отказалась Мексика, хорошо. Потому что, наверное, Мексике выгоднее покупать Боинг. Я вот предположу. Наверное, они любят Боинг и на них летают. Наверное, легче. Наверное, с деталями проще Мексике. Потому что Боинг где-то поближе. Наверное, лучше обслуживается. Что? Вы хотите просто рассказать мне о том, что какая-то страна отказалась или несколько стран от суперджета? На мой взгляд, Суперджет в первую очередь должен быть рассчитан на внутренний рынок. И России для того, чтобы говорить о внешних рынках, в первую очередь нужно закрывать свои рынки. Куда более странным выглядят рейсы, выполняемые на Боингах и Аэрбасах внутри нашей страны. То есть можно же, наверное, летать хотя бы внутри на своих самолетах. Потом уже, наверное, можно будет активнее и громче как-то говорить о полетах за рубеж или продаже тех же самых самолетов за рубеж другим странам. Их ведь не так много сделано, сухих суперджетов-то. Вы же можете посмотреть, сколько их штук конкретно сделано. Их не так много в принципе сделано. Пойдешь на новый фильм «Быкова завод»? Нет, не пойду, Сергей, на новый фильм «Быкова завод». Я после фильма, наверное, дурак, вообще «Быкова» перестал смотреть, потому что я такое уныние смотреть не хочу, мне не нравится, и все. Вот прям не нравится. Фильм «Майор» тоже быковский. Быков такое ощущение, что изо всех сил снимает уныние. Мне у него понравился... А, может быть, это не он снимал. Сериал «След» не он снимал? По-моему, «След», по-моему, назывался. А, нет, не «След». Ладно, неважно, просто плюньте и все. Не пойду, просто не пойду. А на «Зеленую книгу» сходил, ничего, такой фильм. «Метод», да, вот «Метод» он снимал. Вот если «Метод» он снимал, вот это хороший сериал, мне понравился. Он тоже, конечно, чернушный такой, но интересный. Вот он прям интересный. «Чувствуется, ты пытаешься придумать любые отмазки, чтобы обелить суперджеты», пишет Отто Фланкер. Отто Фланкер. Ладно, хорошо. Для того, чтобы понять до конца меня, нужно понять, что мои позиции. Мои позиции заключаются в чем? Я живу в России, я житель России, я собираюсь жить в России, и для меня русское лучше, чем зарубежное. И если есть возможность похвалить русское и не ругать, я не буду ругать и буду хвалить. Если Веста по уровню примерно... как Kia Rio или Solaris тот же самый, то я это скажу. Я не буду говорить, что Vesta хуже. Понимаете, о чем я говорю? Если суперджет... Я летал на суперджете, я летал на 737-м Боинге, на Airbus 320-м, 321-м летал. Как пассажир я не ощутил никакой разницы. И я об этом говорю. Как пассажир я не ощутил разницы. Возможно, проблема какая-то другая может быть. Я не знаю, какая. Что касается самолетов. У нас всегда делали хорошие самолеты. И здесь дело не в том, что кого-то нужно обелить или не обелить. Просто если наши делают истребитель пятого поколения, Су-57, то я не буду сидеть и восхищаться Раптором 22-м. Вот не буду и все. А есть люди другие, но это не я. Я считаю, что если у нас есть что предложить, надо об этом говорить спокойно. И если кто-то от этого отказался, отказался, это надо воспринимать тоже спокойно. У меня такое ощущение, что вы никогда не имели отношений с девушками, некоторые из вас. Подходишь к девушке, знакомиться, и говоришь: «Привет». Она говорит тебе: «Я не знакомлюсь». Равно, отказала. Ну, отказала и отказала. Ищи другую девушку, знакомься с ней. А у вас что? Там, значит, Ирландия отказалась. Что теперь? Убиться головой об стену? Умереть? Что предлагается? Стенаниями здесь заняться? Рассказать о том, что мы говно? Ну что вы хотите конкретно? Есть специальные люди для этого, которые рассказывают, что русский народ говно, что Россия говно, и все, что связано с Россией, говно. Есть специальные для этого люди. Это не я. Я этим не занимался никогда и не буду этим заниматься. И вы от меня этого никогда не услышите, как бы вы этого не хотели или не хотели. Все. Просто возьмите это себе на вооружение, и вам будет проще. У вас тогда будет понимание, что я там отбеливаю эти суперджеты. Не отбеливаю, обеливаю их, спасаю я их. Я спасти суперджет не могу. Я суперджет не делаю своими руками. Я не инженер. Я не тот человек, который продает. Я не тот человек, который отвечает за эту сферу деятельности в принципе. Но поливать грязью, как из бронзбойта, все, что у нас сделано, я не буду и никогда этого не делал. Просто я, потому что я считаю, что это, ну, как бы вам сказать, это удел убогих людей. которые ненавидят все свое. По какой-то странной причине. Может быть, они так воспитаны. Может быть, я не знаю, что с ними случилось. Может, кто-то сильно обидел в России. И они ненавидят все русское, все российское. Просто ненавидят и все. Это неправильно. Вот. Аэрофлот слил суперджеты в простоем больше 50%. Нет налета, нет данных для импорта. Дикий еж говорит. Так есть и другие, которые говорят ровным счетом наоборот, пишет Нилс. Пусть говорят, что хотят. Мне же какая разница. Я же говорю то, что я хочу говорить, а не то, что кто-то хочет говорить. 7373948. Алло, здравствуйте. А это не получилось. Простите, пожалуйста. Ил-96 forever. Все остальное, как говорит ваш редактор, дрянь, пишет Д. Ну, да. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Леша, добрый вечер, Валерий Кубинка.
Да, пожалуйста.
Ну что, хочу сказать, на кассинг летает, Аэрофлот на сухой суперджет стоит. Я туда собирался, вот, я летал на Су-48 просто после армии. Uh-huh. Хороший самолет, замечательный, но, конечно, когда самолет соберут, у него есть детские болезни, так называемые доработки и так далее.
Ну да.
Да, да, они получают фиксированную зарплату, потому что есть такой момент отрицательный, что он простаивает иногда по поломочкам. Ну не по поломочкам, сказано это будет uh-huh. называться. Вот, и не знаю, как Аэрофлот там дальше будет эту политику свою строить, но вы вот, вроде как сейчас много уже сделали.
Скажите, когда я говорю, что проблема-то в том, что довольно мало их в принципе сделано, сухих суперджет. То есть, если бы их было больше, там, не две сотни, а сделали бы их несколько тысяч.
Ну, то... конечно, надо было делать акцент изначально. Это просто помните, когда ДАМ начал рулить, управлять страной, да, тогда вот и приостановили все, подписали с американцами широкофюзеляжный самолет, там поставили на прикол, вот это Илы как раз о чем мы говорили, ну и так далее, вот эта политика, это негативно сказалось на этом, на всем.
Ну да.
Но я думаю, потихонечку, как говорится, разгребем-выгребем.
Ну, я надеюсь на это, я надеюсь, да, спасибо.
Один у меня вот сосед работает по нему, да, говорит, идет, все хорошо, все по плану.
Понял, спасибо большое. Я хочу объективности. Самолетостроения нет, комплектующих нет, эксплуатации нет, проектантов нет, мы технологически осталась страна, которая не в состоянии создать хороший самолет, пишет Артем. Это, Артем, не объективность называется, это называется говноедство. Вы хотите говноедство выдать за объективность. Вы хотите изобразить, что это объективность. Это не объективность. Потому что все-таки самолет есть, потому что все-таки он летит, потому что я на нем, как пассажир, перемещался из точки А в точку Б, и как пассажир я не заметил никакой разницы между его одноклассниками, Боингом там, такого же класса и Аэрбасом такого же класса. Также я летал на таких самолетах, как Бомбардье, например, и мне не очень понравилось в целом. Вот. Вот Бомбардье мне не понравился. Понимаете? И много еще каких разных самолетов я так вот полетал на них. Просто было так случилось. Не очень много, но разные фирмы, действительно. Разницы я, как пассажир, не почувствовал. Может быть, пилоты чувствуют разницу. Может быть, что-то другое. Не знаю. А, так, пусть валит в развитые страны Артем этот, пишет миротворец. Да не надо ему никуда валить. Просто объективность, это, ну, как бы, человек призывает меня к объективности, а сам занимает ярко критическую позицию. Радикально. Радикально. Ничего нет. Все плохо. Людей нет. Мы отсталая страна. Мы скоро сдохнем. Ну, добавь там, страна третьего мира и бензоколонка. Да? Ну, добавьте просто туда и расслабьтесь тогда. И тогда просто найдите себе человека, который где-нибудь в радиоэфире говорит, что ничего нет. Страна бензоколонка, третий мир, белая Африка. Ну, и весь этот суповой набор, который мы обычно слышим от определенных людей. И слушайте их, Артем, вам будет сразу приятно на душе. Вы сразу почувствуете, насколько эти люди объективны в вашем понимании. Вы почувствуете эту объективность, которую они излучают. На мой взгляд, это не объективность. На мой взгляд, это субъективность. Более того, агрессивная, радикальная. А чем обоснована агрессия этих людей? Ненавистью. Ненавистью к чему? Ко всему русскому. Ко всему русскому, ко всему произведенному в России. Все дрянь, что бы ни сделали. И мы, потому что мы дрянь, и потому что мы страна третьего мира. Потому что показывают им ракеты. Ракет этих нет, это мультики. Потом их начинают эти ракеты испытывать. Нет, это неправда, это не те ракеты. Это разработки 80-х, это все старое. Окей, мост начинают строить. Этот мост никогда не построят, его построить невозможно. Там такие напластования, что его срежет льдом. Потом этот мост стоит, его льдом не срезает. Но эти люди уже обсуждают другую тему, которую невозможно сделать. Потом, не нужно строить космодром, зачем строить космодром, к чему мы строим космодром, есть же Байконур. Как будто люди не понимают, что есть Казахстан, это отдельная страна, а есть Россия, это отдельная страна. Эти же люди, которые выступали за развал Советского Союза, потом рассказывают, что не надо, вон у Казахстана же есть Байконур. Так вон у Казахстана есть, а не у нас. Потом устроится этот космодром восточный. Потом они ищут в этом космодроме восточном, кто там, какие коррупционные дела. Понятное дело, находят. Потому что коррупционные дела у нас не найти, это надо быть идиотом, слепым, чтобы не найти коррупционные дела. Они везде есть. Везде коррупция. Все. Значит, они ищут эту коррупцию. Потом они видят какую-нибудь трещину, где-нибудь находят там. А потом еще чего-нибудь. Проходит Олимпиада, они обязательно найдут туалет, в котором будет два унитаза. Вот совмещают два унитаза. Помните эту фотографию? Мы просто забыли, у вас память, видимо, этим не забита. У меня забита, потому что я все время в новостях все эти годы. Вот обязательно найдут фотографию, где два унитаза в одной комнате. И будет ржака большая. Или сделают фотографии унитазов, которые стоят в ряд вот так вот, к стене. И между ними нет перегородок где-нибудь на стадионе к чемпионату мира. А потом будет объяснять, что да нет, ну перегородки еще пока просто не появились, сейчас мы поставим эти перегородки. И все оказывается нормально. Потом будут рассказывать, что чемпионат мира в России провести невозможно. В этом полицейском государстве будет ужас. Вот, сейчас нам дышать будет невозможно. Проведут без сучка, без задоринки чемпионат мира. Все, тут же найдется человек, который будет говорить, зачем в Саранске построили стадион? Зачем в Саранске, или где там, построили стадион? Что там будем мы делать с этим стадионом? Ну и так далее. Это не объективность, Артем. Это... Да, а что, не нужно подбирать никаких слов здесь, это не объективность просто, и все. Это вранье, вы врете, понимаете, вы занимаете ультрапозицию. Все, вы озлобленный, ненавидящий все в России человек. И вам нужно, чтобы кто-то это подтверждал, потому что когда вы не находите этого подтверждения, у вас есть ощущение, что человек не объективен. Но вы ничем не лучше, чем ура-патриот квасной, который говорит, что все хорошо везде, и темпы экономики наши такие же, все потрясающе, и прям у нас все, вообще конфета, и все у нас строится, и все у нас делается. Ничем вы не лучше, вы также не объективны, просто с другой стороны. Ну и, кстати, может быть, как бы между позитивным человеком врущим и негативным врущим человеком я выберу позитивного, хотя бы настроение будет хорошее. Потому что от вас настроение портится. Ну, вы портите настроение, понимаете? У вас все говно, говно, говно. Вы человек-муха. Есть человек-пчела, есть человек-муха. Человек-пчела ищет мед, и у него везде мед, поэтому. А есть муха-человек, он везде ищет, ну, понятно что. Поэтому у него везде то, что находит. Ну, вот и все. А Ту-144, где он? Классный был самолет, пишет 22-й. Да нигде он. Да и, может быть, он и не нужен, потому что Ту-144 нет, 67-й, и Конкорда нет. Где Конкорд? Где Конкорд? Нет Конкорда. Хотя Конкорд полетал побольше и получше. Наш вообще практически не летал, и, говорят, тоже опасный был. Я, по-моему, первый рейс был Ту-144, если я не ошибаюсь, в Алмату он летал. Говорят, не очень. Пилоты чуть ли там не молились. Может, наговаривают, может, он на самом деле хорошо летал, кто его знает. Но почему-то от сверхзвуковых пассажирских самолетов отказались. И мы, и европейцы. Не знаю, наверное, большие траты. Наверное, слишком дорого. Наверное, неоправданно. Конкорд теперь у Пригожина, пишет Нилс Майкл. Но это фирма Конкорд, вы имеете в виду, правильно? Так, мне трудно слушать тебя, жду всех ведущих, кроме тебя, пишет мне 467-й. 467-й, мне же все равно, вы понимаете, не слушайте меня, если вам трудно. Я же не прихожу специально, думаю, ах, я сейчас 467-м сделаю плохо, чтобы ему было сложно меня слушать. Но мы разные люди, 467-й. Вот. Ну, ждите других. Какие проблемы? У нас же такая полифония творческая на радиостанции, потрясающая. Спасибо главному редактору. У нас какие угодно мнения. И такие, и сякие. и либеральные те, и патриотические, и ультралиберальные, и ультрапатриотические, все что угодно. Вы благодарите главного редактора нашего, 467-й. Как вас зовут, Ира, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, меня зовут.
Да.
Хотел бы по поводу вот стадиона вам рассказать историю такую. Каждую пятницу хожу на Лужники, до чемпионата мира все поля были забиты. После чемпионата мира просто пустота и тьма на Лужниках.
Угу. Зима.
Поля, на поля взвинтили цены, на парковке взвинтили цены. Чтобы выехать из Лужников, один аппарат стоит, чтобы оплатить парковку. Представляешь, если будет там проходить какое-то мероприятие, чтобы выехать оттуда.
Так зима сейчас.
Какая разница? Хожу уже 10 лет туда, и все время все было забито.
Понял. А сейчас перестало быть забито. Вот 10 лет зимой все время были забиты в Лужниках. Сейчас все. Сейчас ничего там нет. Ну, все, значит, конец нам, все. Значит, все плохо. Значит, нет у нас самолетов, нет людей, которые будут делать самолеты. Стадионы у нас сделали, но зайти на них невозможно, потому что нет денег, не хватает, задрали цены везде. Значит, мы все умрем. Все. Да? Ну, значит, мы все умрем. 7373948. Все ужасно, значит. Алло, здравствуйте.
Здравия всем.
Да.
Сергей, Москва.
Да.
Алексей, если разрешите личный взгляд на, возможно, неявную причину отказа использования самолетов наших.
Давайте.
На станции метро Дубровка в прошлом году увидел работу Зураба Константиновича Церетели в виде цветных стекол и птицы, взмывающей вверх, так. А потом чуть-чуть идущий как бы вниз. И через год, 26 января вот уже этого года, увидел, сделал опять снимок этой композиции и увидел, что отсутствует один голубь, самый первый, самый нижний слева. Кто его знает, зачем эту птицу кто-то убрал стеклянную, ну вот как бы... Композиция уже потеряла целостность.
А как это помогает нам понять отказ от Суперджета?
Отказ от Суперджета? Да. Допускаю, что вдруг есть какая-то действительно незримая связь наших поступков, казалось бы,
да.
Неважных, но для кого-то, может быть, важных.
Может быть, может быть. Спасибо большое, да. Махнула бабочка крылом, а там цунами разразилось с другой стороны. Я понимаю. Так запашный рулит в Лужниках, заехать с детьми на машине на 5 минут стоит 300 рублей, пишет Михаил. Назло им выживем и будем развиваться, Константин С. Говорят, скоро приедет на наш рынок. Слышал о новом ход хэтче Hyundai i30. Не слышал, простите. Это еще сейчас вообще было, Даха говорит. Ну, это мнение нашего слушателя. Есть виду... 467-й решил вступить со мной в диалог. То есть я ему объяснил, что... Говорю, если не нравится, не слушайте. Есть ведущие, которые нравятся больше или меньше, но ты просто ужасен. А нет ли кого-нибудь заменить тебя? 467. Не знаю, 467. Знаете, в чем проблема, 467? Насколько я ужасен или не ужасен, конкретно для этой радиостанции, решает только один человек. Это Сергей Доренко, да. Вот у вас есть проблема, 467, вы не Сергей Доренко. Подумайте над этим. Может быть, вы несколько десятков лет делали что-то не так, и поэтому вы не главный редактор, говорит Москва. Может быть, ну, понимаете, какое дело. 467-й, есть идея. Смотрите, вам нужно организовать свою радиостанцию, смотрите, стать там главным редактором, меня переманить к себе... За большие-большие деньги, очень большие деньги, вот. Естественно, не говорите мне, что это вы, потому что я, если буду я знать, что это конкретно вы, то я тогда не пойду, естественно, к вам. Вот, заманите, я приду, и вы меня чуть-чуть покормите, а потом уволите. С треском, выбросьте меня, пошел вон, вот так вот. Сначала будете прикапываться к мелочам, представьте, будете прикапываться к мелочам на летучках, все время меня будете отчитывать, что у меня не такая программа, там, и вот есть ведущий нормальный, а ты, Гудошников, ну вообще не в зуб ногой, не туда-то пяткой. Вы понимаете? Ну вот. А потом еще и выгоните меня на улицу, и я буду до конца дней своих доживать жизнь вот в какой-нибудь коробке из-под... ну, ксерокса не помещусь, простите, да, из-под холодильника. В коробке из-под холодильника доживать свою босоногую жизнь, понимая, что я так и не угодил 467-го. Попробуйте 467-го, может, у вас получится, а? Ну, попробуйте. Вы мне не нравитесь как человек, пишет Михаил Потапенко. Михаил, вы меня как человека не знаете. Вы меня знаете как ведущего. Ну, наверное, как человек я вам тоже не понравился, правильно? Че, котеночек? Спасибо тебе, Кать, большое. 19:30 новости. Друзья, страшное произошло. Оказывается, слушатель 467-й, это не он, а она. Это серьезно. Правда, это она. Ты настолько ничтожен, пишет она, что я не могу представить себе, что я бы взяла тебя на работу, даже на такие... А я посерьезки прикалывался, я думал, пацан пишет. А это, оказывается, она. И человек ты не очень, пишет она мне. Еще мне пишет, я много раз писала Даренко про тебя, но пока ты нужен как раздражитель, но это ненадолго, она мне пишет, ну и так далее. Ну это любовь, что? Ну ты согласен или нет? Слушай, представляешь, она вечерами пишет ему, она его ненавидит, она ненавидит его смех, ненавидит все, что он говорит, ненавидит его как ведущую, ненавидит его как человека, она пишет о нем. Много раз, многожды главному редактору. Она умоляет убрать его из эфира. Но этого никак не происходит. А несколько лет. Это любовь, Георгий. Да, да, это большая любовь, Георгий. Я думаю, что это как какая-то крепкая очень любовь. Я даже не знал, что я заслуживаю настолько крепкого чувства к себе. Я, слушайте, я не заслуживаю. Я не заслуживаю настолько мощных чувств, как ненависть и любовь. Ну, мне кажется, да. Почему все в столице заводы закрылись, пишет 22-й. 22-й, простой ответ, потому что в столице они не нужны. Потому что в столице и так дышать нечем. Странные вещи происходят иногда. Люди мне пишут какие-то вопросы, как будто с подковыркой, мол, производства нет. Ведь в столице-то заводы все закрылись. Так в столице-то заводы закрылись не потому, что производства нет, а потому что в столице заводы не нужны. Потому что все те заводы, которые были в столице, они были на окраине столицы, когда они строились. А сейчас они, черт побери, в центре получаются. Потому что трешка — это уже центр практически в Москве. А они по трешке и есть, эти заводы. Да? ЗИЛ, серп и молот, смотришь, ну че вы? Ну, кто в городах, в миллион... какие миллионники, господи. В мегаполисах оставляет в центре производства. Опасные. С опасными выбросами и прочим. Никто. Только в страны третьего мира. В Москве и так дышать нечем. Поэтому заводов в Москве быть не должно. Заводы должны быть подальше от Москвы. Нет, не... Простая очень логика, но, наверное, очень сложно, да, понять этот момент. От ненависти до любви один шаг, пишет Алексей. Я вам больше скажу, Алексей. Такая ненависть — это и есть любовь. Это напоминает мне отношения подростковые, когда... Заткнись, я ненавижу тебя, и не звони мне больше. Чего ты мне не звонишь, например? Ладно, это потом. А завод Рено в текстильщиках? Это ужасно. Это ужасно, 22-й. Это катастрофа. Но текстильщики не Москва. Разве нет? Я просто жил в текстильщиках. Ну, почти. Даже дальше, можно сказать, жил. Вот, это ужас, ужас. А они там что-то конкретное собирают? Или у них там уже отверточная сборка просто на этом заводе, и они раз-раз-раз-раз отверточками собирают машины? Так, да, смотрю, как живет Россия, как все обстоит дело, и мне вас жалко становится, Марк, говорит. Кого? Нас-то? Нас, россиян, жалко становится? А вы откуда, Марк, пишете? Давайте объективно. На вас западные вещи, пишет мне Артем. Американский iPhone, немецкая BMW. Вы сидите за японским монитором, юзаете американский софт. Вы хотите поспорить о технологической отсталости России? Нет, я не хочу поспорить о технологической отсталости России. Это вы очень хотите спорить об этом, Артем. Я же вам говорю о том, что если есть российская майка, то лучше я буду в ней ходить, чем в американской. Поняли? Логику ясно? Уловили? Если есть, появится, там, ну, сейчас его нет, равный айфону телефон российский, я буду его носить. Спокойно куплю российский телефон и буду с ним ходить. Меня это не смущает. Артем, просто поймите логику. Поймите, как, о чем я говорю. Врубитесь в это. Если будут хорошие кроссовки наши, я буду в них ходить. Не вопрос. Вообще не вопрос. То, что мы отстаем по многим пунктам, естественно, народ, который устраивает два переворота в один век, а еще и переживает в середине этого века войну страшную, ну, что вы хотите, конечно же, мы отстаем. Ну, конечно же, мы отстаем. Ну, кто с этим спорит? Но ваши стенания не помогут догнать чего-то где-то. То есть вы, все плохо, так дальше что? Ну, плохо, плохо. Можете дальше сидеть. Веста вообще огонь, пишет Артем. Мишелов. Веста в сравнении с Солярисом и Кио Рио и Поло вполне себе адекватная тачка. Вполне. Если бы я выбирал из машины этой категории, я бы, исходя из принципов патриотичности, выбрал бы Весту. Абсолютно спокойно. Вот. Я, например, не понимаю людей, которые покупают не УАЗик, а подобие УАЗиков, только, например, британские. Land Rover, как он, Discovery называется, да? Или Defender? Ну, это квадратный. Ну, прям УАЗик. Мне очень странно, что люди его покупают за бешеные деньги, а наш УАЗик они игнорируют. Хотя это абсолютно, по-моему, тождественные автомобили. Вот ни один, ни другой, ни лучше, ни хуже. Это под конкретные задачи берутся такие вещи. Ну, это просто пример, понимаете? Вот такие дела. Веста по безопасности проигрывает им всем, пишет Константин. Да? Не знал даже. Только движок говно, пишет Артем. Да движок везде на этих машинах отстой полный. Что на Солярисе, что на Весте, что на Поло, что на... Это вообще, это не... машины низшей категории. Б. Просто это первая машина, которую ты купил и поехал на ней. Все, что вы от нее хоть какой движок? Вы, может, мне еще расскажете о какой-нибудь динамике потрясающей у какого-нибудь корейца? Ну, что вы мне рассказываете? Я ездил на динамичных машинах, это все как бы сказки для дураков, что машины за эти деньги бывают динамичными. Нет, не бывают. Все машины за эти деньги очень простые, примитивные и ни к чемушные. Но лучше, чем были там, допустим, 20 лет назад за те же деньги. Потому что 20 лет назад технический прогресс не так далеко зашел, и тогда было совсем ужасно все. А? Угу. Агил энд Ваген нельзя сравнивать с УАЗиком по той простой причине, что это УАЗик, в который запихнули очень серьезный двигатель, и там и подвеска другая, и все дела. Ну, Агил энд Ваген это модный УАЗик. Я не против, чтобы кто-нибудь когда-нибудь прокачал так УАЗик. Но этим никто не занимается. Нет, есть конкретно тачки, вот у Toyota, по-моему, до сих пор Land Cruiser какие-то чуть ли там не 70-е, по-моему, делает. Ну вот Land Rover есть и УАЗик. Еще, наверное, что-нибудь есть, о чем я забыл сказать. Ладно, давайте я вам расскажу об успехах журналистского сообщества. Караулов отреагировал на обвинение во встрече с несуществующим китайским министром. Слышали эту историю? Очень смешная. Онлайн-издание «Панорама». Это гнусное издание, которое специально делает фейковые новости. И делает их так, чтобы это было непонятно, что они фейковые. И называют их пародийными. Уличила тележурналиста в почти дословной цитате без указания источника. Речь шла о вымышленном китайском министре Джиане Минге. И Караулов писал, что лично дарил ему свою книгу, однако авторы «Панорам» утверждают, что выдумали этого чиновника. А Караулов объяснил, что я могу путать китайские имена, но кому-то там из китайцев я свою книгу дарил. Ну, я читал этот пост Караулова, хочу сказать, поржал, конечно. Но я могу вам сказать, чем это объяснимо. Чем это вообще объясняется? Люди, есть вообще, я не знаю, сколько типов людей есть, но есть... Точно я знаю один тип людей, определенный, которые пытаются придать себе больше веса, чем они есть, большую значимость добавить. Для этого они обязательно рассказывают о каких-то людях, с которыми не общались, если даже они не общались. И буквально, совсем серьезно, этих людей называют не полным именем, а сокращенным. Ну, то есть, допустим, я один раз в жизни увидел какого-нибудь актера. Пусть это будет... Кто? Назови актера мне какого-нибудь. Есть какой-нибудь актер у тебя в голове? Можешь не актера, можешь политика назвать. Пускай это будет Дмитрий Медведев. Да? И вот в следующий раз, когда вот... Вот я один раз его увидел. Один раз, может быть, я вообще не видел. Я ни разу не видел Дмитрия Медведева. Ну вот предположим, что увидел. Где-то и где-то посчастливилось мне пожать ему руку. А потом я прихожу в эфир и говорю: а, Дима, да... Да, Дима, да мы с ним 100 раз там виделись, Дима. Понимаете, да? Вот есть такие люди. И я так понял, Караулов из них. Я ничего не хочу про него плохого сказать. Но он типа всем подарил свою книгу. И ее, он пишет, ну все читают, все зачитываются. И там еще же у него... Ну вот, говорят, что там в Кремле ее читают. И не просто пролистали, он же свою книгу рекламирует. Ну и действительно, прям увлеклись этой книгой, потому что эта книга... Это как бы да, и я рад, что в Китае. И, кстати, я и Мингу эту книгу дарил. Ему говорят, Минга не существует. Он говорит, ну какому-то китайцу другому. Да какая разница, какому-то китайцу дарил книгу. Неважно. Важно то, что чувство собственного величия у него, оно основывается на том, что вот его знакомый, вот этот его круг, да? Вы же не можете проверить, как он с кем общается на самом деле. То есть я же могу в эфире говорить, сидеть и... Костя Эрнст. Вы мне не поверите, потому что мне лет маловато, чтобы говорить Костя Эрнст. Правильно? Ну, вы мне не поверите. Но если это будет человек, скажем, годков 40-50, уже будет казаться, что, может, оно и так и есть. Костя Эрнст, и все. Так же здесь. Минг, 100 тысяч раз с ним виделись, 100 тысяч раз. Отец Пегиди и его труды, да читал, конечно, я читал, да, ну, вы поняли, да, о чем идет разговор? Он не так написал, он полностью текст с панорамы скопировал, передергиваешь, пишет Альберт, да, ну, простите, пожалуйста, Альберт, простите, пожалуйста, это я какого-то другого журналиста читал, это я не Караулова прочитал, это я какого-то другого журналиста читал, но он тоже писал. Нормально, нет? Абзалов тебе брат, наверное, тоже эксперт всем во всем. Кретины, пишет 107-й. Я видел, я знаю, о ком вы говорите, я его видел. Вот, не знаю, кретин он или нет. Вот, меня можете обзывать дальше, это все равно никак не колеблет меня. И веру не подрывает в себя, 107-й. Вот, но он мне не брат. Ну, по-моему, зовут Дима, Дмитрий. И я ему говорю, Дима, Димочка, обзал. Фу, да 100 раз, видите, постоянно в коридорах Останкино пересекаешь. Если бы мне это было интересно. Я просто этого никогда не делал. Надо взять на вооружение, да? Надо этот... Никита, Исаев, господи. Вот вообще, ну, что, завтра же придет к нам. Завтра придет, Никита. К нам придет, вот же, ну что ты, что ты. Так, да, ничего, сейчас закон о фейковых новостях примут, а Тата им будет издеваться над известными именитыми русскими журналистами. Ну, кстати, он сам себя подставил, Караулов, во-первых, да? А во-вторых, это про Караулова и его чувство собственного величия. Но это нормально, вообще все знаменитые журналисты, имена которых на слуху с достопамятных времен, у них ЧСВ высокое, это нормально, я это воспринимаю абсолютно, как бы, я считаю, это органично, так оно и должно быть. То есть вот я, например, смотрю на Невзорова и думаю, ну все правильно, ничего лишнего нет в этом человеке, все в его образе прекрасно. Он будет учить по любой теме любого человека, он знает все, и он вам ответит на все вопросы. Так оно и есть. Вообще, знаете, в чем заключается задача журналиста, ну, точнее, публициста? Он типа знает все, он, естественно. Я сейчас не говорю про конкретно кого-то. Он, естественно, ничего не знает на самом деле. Но у него должен быть абсолютно убедительный вид всегда. И сама речь должна быть максимально убедительной, чтобы людям... казалось, что он действительно все знает. И все, то есть, так это ж в медицине, здравоохранении, как должны работать ФСБшники, как должна работать у нас разведка, как должна работать армия, как должны работать врачи, как вообще общество должно быть устроено, как страны между собой должны поладить, как делать самолет. Кто в этом вопросе лучше всех разбирается? Журналист, естественно. У нас такая профессия, вы на нас не обижайтесь. Вы на нас не обижаетесь, у нас такая профессия. Да? Так, так. А по поводу фейковых новостей, ну, дрянь, конечно, полная, с этим надо что-то делать. С этим надо что-то делать. Хотя задача журналиста перепроверять информацию, которую он выдает в эфир. Либо, если тебе лень перепроверять и проверять, надо всегда говорить, якобы, возможно, сообщает тот-то, я не уверен. Я, папа, в силу своей ленности природной так и делаю. То есть мне говорят, там, Ирландия отказалась от сухого там суперджета. Я говорю, Ирландия, по-моему, может быть, я до конца не уверен, но пишут, отказалась от сухого суперджета. Чтобы не разбираться, да, там, досконально, пускай другие разбираются. Потом, может быть, если интересно, станет почитать. О, вы поняли, да, о чем речь? Я как бы всех учу. Будущих журналистов, вдруг кто-нибудь из будущих журналистов меня слушает. Ну вот. Или из нынешних, ненавидящих меня, сидят, слушают, тварь, почему он, почему не я там. Ну и так далее. Вы поняли, да? Вот поэтому. Ну, вот, поменьше рьяности. И вот так вот спокойно прям. Ну, говорят, но мы еще не уверены. Земля слухами полна, но мы еще пока не уверены. Может быть, может быть. А может быть и нет. Но ведь новость — это видение журналиста, его точки зрения, а вовсе не аксиома. С этим и живу, пишет Марыч. Нет. Новость, это факт. А то, что вы говорите, это интерпретация факта, это публицистика, да? То есть, если мы говорим о новостной журналистике, то там совсем все сухо должно быть. И опять же, вся новостная журналистика построена на том, что ты делаешь ссылки на источники. То есть, там, что-то взорвалось, погибло 50 человек по данным, дальше, МЧС, независимых там каких-то наблюдателей, еще какой-то дедушка где-нибудь что-то сказал на лавочке. Ну, ты должен ссылаться. То есть, новостная журналистика максимально отстраненная. И в этом плане, конечно, то, что вот мы делаем, да, вот я то, что делаю, это не чтение новостей. Вы понимаете, вот у нас приходит новостник, это новости. У нас с вами здесь так, разговор. Не знаю, стоит ли называть это публицистикой или чем-то еще, но это скорее так, разговор. И все, мы просто говорим. А, у вас такой пример, когда уже на планерках... Да, конечно. А какой у вас дурацкий смех, как у гнусного бандерлога, пишет мне Михаил Потапенко. Спасибо большое, Михаил. Это высокая похвала. Я еще раз хочу сказать, что если я вызываю такие эмоции, просто во мне часто люди вообще никаких эмоций не вызывают. Я вот так смотрю и думаю... Да ничего не думаю, просто дальше иду и все. У меня никаких эмоций нет. А если я вызываю вас таким вот, значит, вы способны, во-первых, чувствовать, да? И, во-вторых, чувствовать по отношению ко мне, испытывать некую эмоцию. Значит, вы привязаны ко мне эмоционально больше, чем я к вам. Ну, я благодарен вам за внимание. Спасибо большое, Михаил. Меня заблокировали, говорит Дмитрий. Нет, нет, конечно, нет. А почему Формула-1 движется по часовой стрелке на треке к размышлению? Руссо пишет. Это что-то значит? И если вам нравятся такие новости, я могу вам просто в ответ. Театр в Татарстане расторг контракт с оперным певцом из-за маленького роста. Хачатур Бадалян готовится подать иск с Татарскому театру оперы и балета имени Мусы Джалили. Он говорит, слишком маленький рост. А рост у него 170 сантиметров. А почему второй канал до сих пор не расторг контракт с Соловьевым? Если бы все так было просто. Какой-то странный театр у них там в Татарстане, да? Что это такое, я не понимаю. Что за дискриминация по росту? Но нам такое не нравится. Мы такое не поддерживаем. Да, 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 да. А, и вот, еще у меня маленькая новость. Вот мне просто вначале писали об этом. В Москве школьник наспор ударил полицейского. Короче, он что-то проспорил с другими школьниками, своими товарищами. И так получилось, что в результате этого спора он должен был подбежать и ударить полицейского. Он подбежал, пнул его пыром по копчику, но попал якобы по спине. Ну, а может быть, просто вежливо написали как-то. Ну, не хотел бы, пнул по жопе, да? Ну, написали в область спины удар. Нанесен... Где там спина начинается, где заканчивается, неизвестно. Короче, его задержали, этого парнишку, 11-классника, и еще двух его сообщников-друзей, которые, видимо, с ним и спорили. Вот. Административный протокол на родителей составлен, неисполнение родителями обязанностей по воспитанию совершеннолетнего, и СКР начал доследственную проверку по факту применения насилия к полицейскому. Что-то, мне кажется, эти школьники серьезно попали. Очень серьезно они попали. Странное дело, знаете, в чем странность его? Вот эти школьники, им же 16, наверное, есть. 11 класс, это, наверное, есть 16. А это значит, что им можно слушать, говорит Москва. А если бы они слушали, говорит Москва, каждый день, а не ковырялись в носу, то они бы знали историю про росгвардейца, которого недавно один человек поднял, или курсант это был, по-моему, росгвардеец, поднял в метро и за это получил вполне себе реальное наказание. И они бы не стали наспор пинать по заднице полицейского. Конечно. Но поскольку они, говорит, Москва не слушают, они решили вот так поспорить и пнуть под зад полицейского. Теперь все будет тяжело в их жизни. Шоколад не виноват, пацаны к успеху шли, но не фартануло им. Все мы это прекрасно понимаем. Вот в чем, собственно, я к чему эту мысль веду. Вот в чем прикладная польза от прослушивания радиостанции, говорит Москва, и в частности программы Алексея Гудошникова. Вы понимаете, вот слушали бы. Слушали бы, вот не пнули бы полицейского. А не слушали и пнули поэтому. И теперь пойдут, наверное, в тюрьму, я так понимаю. Сожалею, сожалею, очень жаль. Бедные ребята, бедные ребята. Дальше радиошкола, кстати, о воспитании детей. Послушайте, может, воспитаете наконец-то хороших детей. Ну вот. А я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.